Hare Krishna. Мы начинаем наш семинар о ведической и вайшнавской культуре. Это не будет какой-то сногсшибательный семинар, но он должен быть полезным, важным моментом. А поскольку самое важное в духовной жизни – это ее применение на практике. Это то, что сейчас отсутствует в социуме. Есть много идей, есть очень множество концепций, и даже есть духовные, возвышенные идеи. Есть яркие примеры истории возвышенных идей, но очень небольшой процент применяется. При том, что очень известны все эти понятия хорошего, плохого, цели жизни. То есть каждый человек в каком-то смысле сейчас просветлен намного больше, чем ранее. Живем в такое время. Но практическое применение, оно остается примерно там же, где и было. Все эти вот десятилетия, столетия, может быть, даже тысячелетия. То есть мир никак не совершенствуется, при том, что у нас есть достаточно много информации. Если мы откроем Бхагавад-гиту, то сейчас просвещенные люди скажут, очень много знакомых идей из Бхагавад-гиты мы слышали там, тут, в разных местах. Собственно говоря, кто не пользовался Бхагавад-гитой? Все разумные люди пользуются Бхагавад-гитой. Либо они прибегают к первоисточникам, либо уже к тому, что кто-то ее пересказывает, интерпретирует или какие-то истины доносит по-своему. Но если мы это все свернем к источнику, мы узнаем, что это будет Бхагавад-гита или какое-то священное писание обязательно. По сути, нет других книг. Все остальное люди пытаются как-то осмыслить, поэтому они пишут, разворачивают более подробно, пытаются это все осмыслить. Но нужно внимательно посмотреть Бхагавад-гиту. Это не какой-то философский трактат, не только так. То есть философии там посвящается не так уж много времени, места. Если уж говорить о философии, то Веданта-сутра, она превосходит. Веданта-сутра — это непревзойденный шедевр философии. Очень сложно его осмыслить современным умом. Нужно готовить интеллект, ум, оттачивать определенным образом жизни, чтобы читать и понимать Веданта-сутру. Но Бхагавад-гита в сравнении с Веданта-сутрой, она не философское произведение, не такое уж философское произведение. Однако она важнее. Почему? Она была написана уже после того, как Вьясадева записал Веданта-сутру. И выглядит намного проще, понятней. Собственно, я не вижу, чтобы сейчас какие-то великие ученые пользовались именно Веданта-сутрой. Очень редко, если они пишут такие изложения, это может быть только на какого-то конкретного, исключительно, так сказать, слушателя, читателя, очень интеллектуального, крайне. Что в Кали-югу все меньше и меньше таких людей, способных вообще мыслить философски на таком уровне. То есть, если мы откроем Бхагавад-гиту, самое важное знание описывается в 14 главе Бхагавад-гиты. Это самое элементарное причем. Проще пареной репы. И там Кришна говорит, это самое важное, что сейчас тебе хочу сказать, Арджуна. Хотя он изложил уже различные системы йоги, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Он уже говорил о бхакти в 12 главе. Фактически он уже все сказал. Но в 14 главе он говорит, вот теперь я тебе скажу самое главное, открою, как ты этого можешь достичь. Это все хорошо было описано, потрясающе. Но есть еще секрет. Как же его практиковать, как его осуществить на практике? То есть речь идет о совершенстве жизни, практическое применение. Поэтому здесь мы будем говорить, а именно об этом. Практическое применение духовных идеалов общества. Это революционная идея. Это всегда будет революционная идея. Дух и материя не сочетаются. Не сочетаются. Прабхупада дает пример. Масло и вода не сочетаются. Перемешивать, но все равно масло встает наверх, отделится. Не смешивается. Так же и дух и материя не сочетаются. И здесь нужно выяснить, кто же хозяин. Это так как в семье, муж и жена, они не сочетаются. Они каждый день не сочетаются, правильно? Немножко сочетаются, в основном не сочетаются. И они выясняют, кто же должен быть хозяином. И чтобы был порядок, Веда говорит, хозяин должен быть вот кто? Да, мы знаем Кришна теоретически, а на практике вот в этом весь секрет, видите, все-таки хозяин должен быть. И поэтому в обществе есть люди, которые должны представлять Бога. Это конкретное вполне понятие. Не абстрактное, что вот есть просто Бог, и мы его принимаем, каждый по-своему, нет. Очень конкретная, четкая, точная структура взаимоотношений, иерархия существует, подчинение, управление, разума и так далее. Это варнаша мадхарма. Она просто жизненно необходима. Сейчас тоже есть какая-то дхарма. То есть какой-то социум существует, он пытается взаимодействовать, есть тоже какая-то иерархия, какие-то положения человеческие, но это не осмысленно происходит. Под влиянием каких-то низших гун природы, то есть каких-то корыстных желаний и стремлений. Смотрите, каждый стремится занять положение как можно выше. А как это возможно, скажите? Разве может каждый занять самое высокое положение? То само по себе установка неразумна. Она продиктована каким-то невежеством, каким-то слепым стремлением наверх. Есть пример. Такая пирамидка есть испражнений. Это можно увидеть. Может быть, здесь это реже можно видеть, но в Индии это легко увидеть, что люди ходят в туалет прямо на улице, они к реке уходят туда, в поле. Если вы идете к реке, вы всегда натыкаетесь на такие места. Свежие. Ну, мы после просады, ничего страшного. И вот пирамидка, и там в тепле заводятся червячки. Яркий пример. Он очень привлекательный. Видите, все сразу насторожились. Вот когда они, интересно понаблюдать, вы не наблюдали за их поведением? Я тоже не наблюдал, но я услышал это. Кто-то наблюдал, есть очень наблюдательные люди, они независимо от этих приятных, неприятных ассоциаций, они на самом деле разумные. Прабхупада такой пример приводил. Он иногда любил такие острые примеры. Мы даже не все примеры приводим, которые Прабхупада приводил. Нужно быть очень чистым, чтобы говорить на его уровне. Но вот этот пример я все-таки рискнул привести. Может быть, я готов к этому уже. Там червячки заводятся. И их интересное поведение. Они не покидают эту кучку. Их становится больше, 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 больше. И все они стремятся почему-то наверх. Замечали? Наверх. Но там наверху может поместиться только один червячок. И вот на какое-то мгновение какой-то червячок, он занимает это место верховного и провозглашает, что он на вершине всего, он самый главный, но уже в следующее мгновение другие червячки его сбрасывают, и уже другой червячок. И вот это вот постоянно происходит, такая вот борьба. И вот эта аналогия, что человеческое существо, оно ведет себя подобным образом. Но, есть разница. Испражнения могут быть сухими, а могут быть влажными. То есть есть разница между ними. Лучше все-таки, кажется, сухие испражнения. Прабхупада над этим смеется, говорит, ну как, это все равно же испражнения. Сухие они или мокрые, они все равно испражнения. Но все-таки кажется, что когда они подсохли на солнце, это лучше намного. Если не переворачивать другой стороной, не трогать просто, вот лежит на месте, не трогайте его, не проповедуйте ему ничего, не задевайте его ложное эго. Оно подсохнет, можно покрыть лаком сверху, разукрасить. То есть можно сделать произведение искусства вообще. Если у кого-то есть талант, вполне можно справиться с такой задачей, но все равно это испражнение. И как бы люди это делают в своих условиях, более таких как бы цивилизованных, культурных условиях, но борьба есть, видите? То есть принцип этого не изменился. Прабхупада, он так смеялся над жизнью вот обычных людей, он и так высмеивал иногда, так поддевал немножко это. Вот Прабхупада сидит за столом, а мухи летают. И мух очень много осенью. И вот две мухи сели прямо перед Прабхупадой и совокупляются. Ученики, о, нашли же время и место. Тут же Прабхупада. Но Прабхупада, он заметил это и сказал, смотрите. Смотрите. Все, о, да, да, да. Вот это, говорит, самка, это самец. Вот самка, она играет с самцом, заигрывает, дразнит его. Потом он хватает самку, и у них секс. Вот, видите, пожалуйста. Все, да, что-то Прабхупада, он такие вещи, такие темы, зачем такие примеры приводит нам, мы брахмачари все. Но Прабхупада спрашивает их, брахмачариев, так чем же человек отличается от мухи? Вот. Таким образом, должна быть какая-то цивилизованная структура. Не просто какое-то культивированное ложное эго, какие-то понятия эгоизма, которые люди культивируют и выдают как нечто возвышенное в этом мире. Названия, много интересных названий. Именно поэтому жизнь не меняется, потому что за красивыми названиями суть не изменилась. Испражнения сухие или невлажные, не... то же самое. Это может быть такой прямой пример. Ну как, вступление, почему нужна именно ведическая культура? Нужна настоящая основа жизни, настоящий прогресс. И, собственно, человеческая жизнь предназначена для аскезы, говорится. И вот это описывается в 14 главе Бхагавад-гиты, что жизнь в сатва-гуне — это аскеза. Это ведическое общество, где люди культивируют аскезу. Не комфорт, не чувство наслаждения, не какие-то удобства, а именно аскезу. Аскеза означает жить непосредственно с природой. Не в каких-то искусственных условиях, созданных человеком, а жить непосредственно по законам природы. Вот если вы сейчас это будете говорить, то люди скажут: нет, мы не собираемся применять вашу теорию. Вы рекомендуете вернуться к первобытному обществу. В их понимании прогресс от воловьей упряжки до автомобиля. А вы предлагаете снова вернуться к воловьей упряжке, то есть пахать снова на быках. Нет, это деградация, они скажут, это не является прогрессом. Видите, поэтому ведическую культуру мы сейчас не можем установить без вайшнавской культуры. Вот еще есть вайшнавская культура, которая способна установить ведическую культуру, но будьте внимательны, затем произойдет нечто интересное. Затем ведическая культура начнет отвергать вайшнавскую культуру. Мы хотим об этом поговорить немножко. Собственно говоря, это может происходить и в нашем движении таким же образом, что мы увлекаемся ведическими стандартами благости, добродетели, каких-то возвышенных ценностей материального мира и забываем о цели, конечной цели жизни. Вот нужно такое устройство общества, чтобы помнить, для чего же мы это все делаем в конечном итоге. А ведь можно делать так много интересных вещей. Строгих правил никаких не существует. Необходимо просто отказаться от низших гун природы. И ведическая культура, она основана на гуне благости. Вот и все. Если вы встречаете культуру, которая основана на добродетели, это называется ведическая культура. Культура знания. Как не причинять насилие? Вот это и знание. Каждому виду жизни, каждому классу человеческому, каждому живому существу. Как создать такой социум, где живые существа не причиняют друг другу беспокойство? Потому что сейчас беспокойств очень много. Даже когда начался фестиваль, все же нам беспокойство некоторые причинили. Правда, некоторый страх присутствовал у преданных. Мало ли чем это могло кончиться. То есть вот люди не понимают из невежества. И одна преданная, она снимала это все, она журналист, она опытный человек. И там были плакаты о том, что веды такие, веды такие. Ну, то есть что-то они пытались провозгласить. И она просто спросила, когда снимала, а что такое веды у людей? А они не знают. Значит, причина их агрессии, конфликта, невежества. Если человеку дать знания, это будет ведическая культура. Как жить именно в мире с разными людьми? Какие принципы основополагающие мы должны принять и что мы должны отвергнуть именно? Как полезные. Часто люди отвергают полезные вещи, а плохие вещи принимают. И поэтому здесь мы немножко как бы проведем анализ, что есть культура в разных гунах. Поведение каждого человека зависит от влияния гуны на него. Мы все разные. Разные интересы, разное поведение, разные гуны, разные качества, врожденные и приобретенные. Есть то и другое. Но гуна означает качество. Я могу приобрести его, а могу уже иметь от рождения. Это гуна карма, как правило, говорится, ты уже такой, все, такой таким родился. Вот теперь с тобой что-то нужно сделать. Ну, вот, может быть, идеально мы не исправим тебя, но что-то можно сделать, потому что ты уже таким вот родился. Это гуна карма. То есть это мы получаем с рождения. Какие-то добродетели или какие-то пороки можем уже унаследовать. И другой момент. Можем приобретать качество, развивать качество. Что, чем интересна человеческая жизнь, человек может меняться. В отличие от других видов жизни, они не меняют свою природу никогда. Человек может менять свою природу. Очень ценное, преимущество над другими видами жизни. Поэтому, когда мы анализируем разные гуны, разные социумы в разных гунах, это не означает какая-то константа постоянная. Это просто анализ для того, чтобы выбрать лучшее положение. Вот это вот право выбора у человека всегда остается, каким бы он ни был. Таким образом, знания дают нам возможность увеличить вот эту вот способность выбирать, возможность выбора. Увеличивается знание, увеличивается возможность свободы. Свобода выбора. Свобода увеличивается таким образом. Знание уменьшается, свобода тоже уменьшается у человека. И так же, как люди есть в разных гунах природы, есть общество людей тоже в разных гунах природы, есть общество людей в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне добродетели. Гуна невежества — это низшее состояние сознания, где в обществе правит агрессия, злоба, зависть, жадность. Это управляющие энергии, доминирующие. И в соответствии с этими качествами издаются законы. Прабхупада говорит, американцы, они выгнали индейцев из Северной Америки. Выгнали. Ну что там, луки и стрелы. Они приехали с ружьями и пушками. Они вытеснили этих индейцев. Потом установили границы и издали закон о неприкосновении к чужой собственности. Вот Прабхупада так говорит. Вот так устанавливается цивилизация в страсти и невежестве. То есть это закон какой-то силы, агрессии, зависти. Невежество означает утрата духовного знания, когда люди не могут видеть единство живых существ. И обычно эти две гуны, страсть и невежество, они вместе действуют. Страсть означает, что есть какая-то цель материальная, и ради этой цели я иду на такие жертвы. Ну что эти индейцы? Они же не цивилизованные. У меня возвышенная цель. Я построю сейчас великую цивилизацию. Это будет пример для всего мира. Знаете, это шаг в будущее. А тут какие-то индейцы с луками. Да вообще об этом речи быть не может. Даже и думать об этом не нужно. Просто есть оружие, есть какая-то сила. Издавайте законы, вы сильны мира сего. Это страсть. Невежество означает, что человек не знает последствий, которые будут потом. Последствия за это. То есть преступление, наказание. Есть акция, есть реакция. Законы кармы. И иногда это выгодно. Как, например, я разговаривал с одним, знакомился с одним священником. Известный проповедник, православный священник. Он очень терпим, хорошо относится к преданным, общается. И я просто познакомился с ним, пришел к нему в гости. Была интересная беседа. Я больше слушал и хотел кое о чем спросить его. Ну, просто, знаете, просто познакомиться хотел. Я не хотел спорить и не спорил с ним. Что он искренний человек, верующий. Но я сказал одну вещь. Святой Отец, у меня вот есть вопрос. Когда я читал Евангелие, я нашел пару мест, которые, как я понимаю, относятся к реинкарнации. Но я также знаю, что вы, православные священники, не принимаете закон реинкарнации. Поэтому я хочу вас спросить, как вы это все объясняете? Ваше объяснение. Да, какое место? Расскажи. Говорю, вот то место, где ученики приближаются к Иисусу. Говорят, учитель, в Писаниях написано, что прежде чем явишься ты, придет Илия. А Илия — это ветхозаветный пророк, старый, прошлого, далекого прошлого. То есть он должен прийти, Илия, а затем придет Мессия. Ну вот ты уже здесь, мы видим, а где же Илия? Такой вопрос к Иисусу. Иисус сразу отвечает, Илия уже приходил, но его не узнали и сделали с ним, что хотели. Далее евангелист пишет, это не комментарий. Ученики отошли в сторону и поняли, что он говорит об Иоанне Крестителе. Написано имя Иоанн Креститель и Илия. Я говорю, вот смотрите, вот мне кажется, я так понимаю, что это одна и та же личность. Илия, ветхозаветный пророк, Иоанн Креститель, современник Иисуса, одна и та же личность. Я полагаю, речь идет о реинкарнации. На что он мне сразу отвечает, не задумываясь. Ветхий завет принимает реинкарнацию. Я говорю, да, но мы говорим о Новом Завете. Говорит, Новый Завет тоже принимает реинкарнацию. Я говорю, а почему же вы, священники, не принимаете реинкарнацию? Говорит, мы, священники, тоже принимаем реинкарнацию. Ну, он меня, в общем, сбил с толку. Ну, может быть, я думаю, он принимает реинкарнацию. Я думаю, что все они принимают реинкарнацию. Но он сказал, что мы принимаем реинкарнацию. Но мы считаем, что проповедовать ее нельзя никому. Вот вы нанесете вред, потому что люди потеряют чувство ответственности за эту нынешнюю жизнь. Если у меня есть следующая жизнь, то я теряю ответственность в этой жизни. В каком-то смысле он прав, потому что реинкарнация, философия реинкарнации, она самополагающая, но она не распространяется, не проповедуется без законов кармы. Необходимо понимать механизм кармы, затем можно понять механизм реинкарнации и обрести ответственность. В каком-то смысле они правы. И вот о чем мы говорим. Что восстановить знания целиком, видите, трудно. Если вы начнете говорить о реинкарнации, это может нанести какой-то ущерб каким-то людям необразованным. Если будете говорить о карме, люди скажут, а знаете, все карма, так что все уже предопределено, мне вообще нечего делать. Вы посмотрите, вы можете проповедовать хорошие вещи, получать плохой результат. Это так же, как семя посадить на камень или в землю, или бросить в воду. Будет разный результат. Поэтому нужна еще почва. Для трансцендентного знания нужна почва. И вот эта почва называется ведическая культура. Вот для чего она предназначена. Чтобы взрастить уже духовные настоящие знания. Но если мы говорим об обществе в невежестве, то это невозможно. Просто вы говорите какие-то истины, они тут же все тонут. Такая почва. Болото, они проваливаются куда-то. Какие-то странные всходы вообще. Совершенно противоположного вида. Вы сеете одно, вырастает другое. Эти чудеса просто возникают. И трансформация. То есть та магуна, она трансформирует хорошие вещи в плохие вещи. Вот так она действует. Все самое лучшее приносите в общество, где тамагуны. Приходите через год, там будет анархия и хаос. Все. И на этом даже основании законов они будут творить злодеяния люди. Знаете, Вьесадева очень скорбел, когда записал Веды. Он записал Веды, вся ведическая культура была записана Вьесадевой. Самые лучшие произведения, лучшие знания. Но когда он все это записал, он впал в уныние, просто в депрессию погрузился. Настолько, что ему нужно было обратиться к помощи духовного учителя. Только духовный учитель может вывести человека из состояния депрессии, умственного тупика. Если ты думал, я записал так много, а какая польза от этого людям? Они это все быстро извратят. И будут прикрываться этими религиозными принципами, они просто прикрываться для исполнения своих материальных желаний. Это все, вся ведическая культура на этом кончится. Так что же я сделал на самом деле? Какое-то я благо принес людям или вред? Я уже не знаю. Видите, вот что значит знание распространять в материальном мире. Вы можете не думать, не знать, какой при этом будет результат еще. Не обязательно будет положительный. Например, вы проповедуете сознание Кришны, так я понимаю? А какой результат, знаете? Моя вада увеличивается. Это не сознание Кришны, моя вада увеличивается. Люди пользуются этим знанием. Для чего? Чтобы стать Богом. Говардхан Гопал проводил семинар в Краснодаре летом. И он говорил об этом, вот, как эти знания божественные и прочие, вот, в человеке есть вот, возможности уникальные, внутренние. И какой-то человек так вдохновился в конце зала, что пересел на переднее сиденье и сказал, очень здорово, и главное, говорит, все это без Бога, он сказал. Что его вдохновило, что можно найти в себе такие резервы, и главное, никакого Бога не нужно. Вот что главное. Главное не вдохновляться, что все это можно сделать без Бога, без какого-то предания. Именно быть, оставаться независимым. Знания нужны, чтобы потом господствовать самому. Добиваться своих целей. И однажды мы собрались с небольшим кругом и стали обсуждать интересную тему. Почему? Почему ведь в нынешнее время так много священных писаний открыто? Сейчас есть все. Все, что хотите. И китайская мудрость, и восточная мудрость, и индийская мудрость, и ведическая мудрость. И великие святые Запада и Востока. Все есть. Можно так доступно. Любые учения. И почему же люди, изучая и читая эти книги, а они очень захватывающие, жизнеписания святых, сами не становятся святыми? Вот интересный вопрос. Ну это же просто. Ну прочитали и все, и становитесь таким человеком. Есть же пример. Ну будьте таким человеком. Но не происходит. Мы стали это обсуждать, и мы стали понимать, что дело в том, что в Кали-югу люди, изучая жизнь святых, имитируют их, а не служат святым людям. Например, если человек читает об Иисусе Христе, и у него пробуждается вера, он начинает думать, что я есть Иисус Христос. Знаете, да? Слет Иисусов Христов со всего мира. Там их сотни, сотни Иисусов Христов сейчас есть в мире. И нужно выяснить, кто же настоящий из них. Вот для этого они собираются вместе, чтобы выяснить. Ну, невозможно. Выясни. В России тоже есть Иисус Христос. И не один, мне кажется. В Средней Азии я встречал воплощение Лакшми Нараяна. Не того Лакшми Нараяна, нет. Настоящего Лакшми Нараяна. Нараяна — это бог, прибежище всех людей, и Лакшми — его супруга, богиня удачи. Вот они представляются таким вот путем. И есть даже поговорка бенгальская, что в Бенгалии в каждой деревне есть бог-аватар. Что люди знают Священное Писание, это читают, и таким образом эта тенденция имитировать, она сильнее, чем служить служение. И вот в этом именно особенность Шрилы Прабхупады, особенность движения именно Хари Кришны, что здесь дух служения Прабхупада нам дал. Мы изучаем жизнь святых, Господь Читания, его последователей, это трогает нас, но результат какой? Преданное служение, предание, Мы хотим служить таким личностям, служить духовному учителю, обществу вайшнава, всему человечеству, служение Богу какое-то совершить. Вот это и есть настоящая перемена в жизни. И пока люди будут насыщены даже великой информацией священной, но не произойдет вот этот дух служения, не будет культивироваться дух служения, перемен не будет. Потому что главная проблема века ли – борьба, господство. Люди не уступают друг другу. Приобретают знания и силы только для того, чтобы бороться. Век борьбы. Поэтому ведическая культура – это культура смирения. Мы говорим, добродетель – это качество. Это не какие-то просто внешние вещи, это приобретенный внутренний вкус. Вкус к духовности, к развитию, к самоосознанию. То есть нужно заложить эту платформу стремления к самоосознанию. Кто же я есть? И поскольку веды, они очень милостивы, они дают рекомендации, наставления разным людям в разных гунах. Потому что общество – это сложный социум, где разные гуны действуют, трансформируются, смешиваются, передвигаются, понимаете, целые перевороты в обществе происходят, движения социальные, политические, экономические, это просто бури, стихии сейчас в Кали-Югу, это просто, знаете, тайфуны, ураганы проносятся вот в этих сферах деятельности. Это взаимодействие гун, они сейчас ускоряются. В Кали-Югу они ускоряются, они убыстряются. Живем с вами мало, но с большой скоростью, видите. Это Кали-Юга. Большие скорости, передвижения, информации очень много. Это вот гуны это делают. При этом, поскольку недостаток духовного осознания при такой скорости как бы информации и возможностей, человек опустошается очень быстро. Так же, как вы едете в поезде, и все мелькает за окном. Через 15 минут вы уже роняете голову. Все, утомлены. Так много информации, но нет осмысления. То есть человек живет именно осмыслением жизни. Не информацией, а ее осмыслением живет. То есть это называется медитация. Так вот, благость – это склонность к медитации, к глубокому размышлению. Человек должен глубоко научиться размышлять вот на такие вот, в таких областях. И тогда речь идет о каком-то применении этого знания. И знание должно быть осмысленным. И в тамасе ум очень поверхностный. Наверное, вы так слышали, да, как люди разговаривают. Они не дослушивают до конца, у них нет терпения. Они перебивают друг друга. Я видел в Хельсинки, как две женщины разговаривали одновременно. Я даже остановился, чтобы убедиться, может быть, это просто момент, когда одна перебивает другую. Нет, они просто спокойно разговаривают, одновременно говорят и слушают. Вот такие примеры можно найти сейчас в западном мире, как вот о взаимоотношении. Но когда мы читаем Махабхарату, скажем, или какие-то древние книги, еще относящиеся к Акбару Великому, не так уж давно это было, то там можно заметить, что когда люди слушали какое-то произведение, или стихи, или музыку, они уже не слышали ничего другого. Они просто не могли слышать ничего другого. То есть они могли медитировать, могли очень глубоко проникать в процесс. Для этого создавались условия. Сейчас такой культуры, ну, как бы нет, но вот такая культура была, знаете, были такие специальные залы, для чтобы слушать музыку. Сейчас есть уже филармонии такие, может быть. Но больше людям нравятся дискотеки, где не нужно там сидеть и медитировать, а нужно просто двигаться с музыкой. Вот на таком уровне это больше взаимодействует. Также принятие просада – это целая культура же. То есть уже какие-то условия создаются, так сказать, чтобы сосредоточиться, медитировать, воспринимать это на глубоком уровне все. Осмысленная жизнь. И тогда мы видим, что человеку много это и не нужно. Если он осмысливает свою пищу, как человек, не как животное, оно хватает, смотрит по сторонам постоянно. У кого там еще кусок больше, она не знает. Никогда не удовлетворено своим куском. Он не осмысливает этот процесс, набивает желудок как можно быстрее. То есть там алчности больше, жадности больше, вот таких качеств животных там больше. И у человека они должны уменьшаться путем именно самосозерцания, самоуглубления. То, что я делаю, говорю или думаю, или действую, или хожу, или принимаю пищу, или общаюсь с человеком, нужно делать очень глубоко, с большим, с полным вниманием. Вот тогда между людьми может быть какое-то понимание, удовлетворение. Но если это все проскакивает вот так вот, информация один за другим. То есть ягью, которую человек начинает, деятельность, это ягья, это жертва, он посвящает себе, должна быть доведена до конца. До конца. Как приписано шастрами. Вот тогда будет полный результат. Так же, как пища, поставленная на огонь, должна до конца простоять, чтобы быть готова. Нельзя прерывать процесс. Скажем, семейная жизнь существует, нужно довести ее до конца. Нельзя прерывать ее. Нельзя раньше времени разрывать отношения. Потому что всегда возникают трудности в исполнении долга. Мужчина и женщина могут схлыхнуть чувства друг друга очень сильно глубоко. Но только муж и жена напоминают друг другу именно о долге. Вот это выше. Но современная культура дает предпочтение чувства. У меня такие чувства. Знаете, мне жена уже давно надоела. Она на самом деле ведьма, я понял это. Я с ней 15 лет живу, я уже знаю ее, знаете. Это просто ведьма. А вот эта женщина, знаете, я сразу по-другому себя с ней чувствовал с первого же дня. Сколько вы общаетесь? Уже неделю. С первого же дня я почувствовал просто нектар, знаете. Вот эти чувства, они набирают силу в культуре невежества. Дают предпочтение. Это преподносится как какой-то возвышенный сентимент, как любовь, например. Какая-то глубина, но мы не видим, чтобы это доводилось до конца, если это любовь. То есть проверка временем должна быть. Ягья доводится до конца, чтобы получить полный результат. И мы должны знать, какой результат мы должны получить в конце нашей жизни, чтобы набраться терпения. Чтобы набраться терпения, мы должны иметь знания, к чему же должно это привести, какой результат. Вот ради этого результата, если мы его осмыслим, можем терпеть все, что угодно. Вы представляете? Мы прям удивительно вайшнавские качества. Терпение – важнейший фактор. Мы это терпим. Если мы приближаемся к цели, окупится сполна наша аскеза. Нам даже не снилось, какой результат можем получить в сознании Кришны, если не будем совершать греховной деятельности. Ну а если мы совершаем греховную деятельность в сознании Кришны, несовместимо. Результат не будет приходить. Он будет близко находиться, как локоть. Очень близко. Но невозможно укусить. Поэтому ведическая культура, собственно говоря, она основана на благости. А что это означает? Она агрессивна по отношению к невежеству. Это агрессия, непримиримость к невежеству. Если вы видите примиримость к невежеству, это философия Майявади. Ну, знаете, это человек, это его просто мнение. Ну, нет. Но если вы видите какую-то агрессию, насилие, тоже культура невежества, тоже неправильно. А сатва означает занять любого человека в его духовном развитии, его просветлении, с любого уровня. И никакого насилия. Агрессия имеется в виду агрессия знанием, то есть бой невежеству, умонастроению демоническому, качествам. То есть мы должны научиться трансформироваться сами и трансформировать других. Культура улучшения качеств. Это и есть прогресс. И в невежестве человек вообще не склонен к этому. Если к нему обращаются с каким-то знанием, он думает, что это просто какое-то насилие над ним на самом деле. Может быть, я этот приводил здесь пример. Исследовали одного человека, особо опасного преступника. Ну, знаете, человек не контролирует себя. Если он гневается, он уже не знает, что он делает. И не помнит даже, что он может сделать. Опаснейший преступник, рецидивист, все там с ним ясно. Он сидит в тюрьме, это его дом. Но психологи, они пришли туда, и именно такого человека они искали. Нужно было понять причину. Почему он такой? И вот с четырьмя охранниками вводят этого человека, и уже по взгляду видно, что на самом деле он неуправляемый. Не самоуправляемая модель, знаете. В общем, взрывоопасный. Четыре человека по сторонам, они с дубинками там. Он садится в кресло, одевает такую шапочку с электродами, чтобы фиксировать его раздражение, его импульсы, так сказать, заранее. И так очень культурно с ним, мягко, не знает, что с ним лучше обходиться. Хорошо. И начинает задавать просто вопросы ему. И тут они выясняют, что когда человек чего-то не знает, когда его спрашивают, он начинает возбуждаться. Я не знаю этого. Но, может быть, вы подумаете, его предлагают. Он начинает гневаться уже. Вы что, меня за дурака принимаете? Я по-вашему дурак? Вообще давайте на эти темы не говорить. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Но они продолжают этот же самый вопрос. И возникает гнев. Невежество – причина гнева. Я не понимаю чего-то. Я не понимаю, почему это все так происходит. Я вообще с ума схожу от этого. Я всем бросаю вызов. Я не понимаю, объясните мне. Вы все равно не понимаю. Я упорствую в это. Вот это невежество. Оно очень опасно. Люди впадают в такие настроения, они становятся социально опасными людьми. Вот у них есть отдельный дом с большими стенами, с решетками, с охраной. Вот тогда будет гармония и порядок. Вы знаете, скоро вся страна может превратиться в такой дом. Если невежество будет распространяться, тюрьм не нужно будет строить. Потому что каждый уже себе построил тюрьму сам. Толстые стены, решетки уже у всех есть. И заборы, и собаки охраняют все. Каждый сам уже себя заключил. Потому что это самое безопасное положение выясняется. Жить в тюрьме, построено на собственные деньги. С хорошим кирпичом, железобетонные стены, с собаками и даже с милицейскими будками вы устраиваете себе дома. Представьте, то, что люди, они в этой атмосфере агрессии, недоверия, невежества, они становятся очень недоверчивыми, беспокойными, они боятся друг друга. Видите, зачем тюрьмы? Каждый может построить хорошую тюрьму, удобную, в соответствии с своими способностями и средствами даже. Богатый человек – богатая тюрьма. Бедный человек, может, победнее тюрьма. Ну, тюрьма есть тюрьма. Но когда-то, я помню, в детстве мы жили на севере с родителями. Мы уходили из дома, не закрывали дом на ключ даже. Под коврик так вот, бросите ключ и записку напишите. Мама, ключ под ковриком, и уходит. Никаких проблем не было. Я не помню, чтобы кто-то обворовал нашу квартиру. Мы даже не закрывали ее. Моя бабушка жила в своем доме, она когда уходила, просто вот швабру, палку представляла к двери, значит, никого нет, и уходила, никого нет дома. Люди смотрели, никого нет дома, и не заходили, все. Хозяйки же нет, собаки не было. Сейчас страшно проходить даже рядом с домами. Я где-то вышел повторять мантру, там были богатые дома, и я чувствую, что-то не то. За этими заборами все равно кто-то наблюдает за мной. Потом я смотрю, такие, знаете, телекамеры. Что это тут ходит, интересно, туда-сюда? Это неспроста, а? Кто-то не за стенами, понимаете, не с камерами, они уже с колючей проволокой, они вооружены, у них сейфы, и все равно они боятся, что тут этот человек один ходит. Вы только посмотрите. Это такая проблема. Это напоминает Дурьотхану, который захватил царство силой, но не имел покоя. А пандавы жили счастливо в лесах, в изгнании. Он думал, что они станут лесными жителями в итоге. Они вышли сияющими оттуда, потому что они совершали аскезы. Они просветленными пришли оттуда. Потому что когда Дхритарашта спросил о пандавах, как они выглядят, когда они стали возвращаться в царство, он спросил Санджая об этом или Видуру. Пандавы, ну и как они выглядят, расскажи мне. Они уже пришли, возвращаются из изгнания. Да расскажи, как они. И он стал говорить о них. Как они сияют. Говорит, Ютиштира, говорит, как царь небес. Арджуна как будто спустился с райских планет. Все они сияющие, красивые, великолепные. Огромная сила духовного сияния в них. Свой Дхритарашта сразу помрачел. Дурьотхана, он потемнел за это время. Он завидовал им даже тогда, когда они были в изгнании, потому что пандавы совершали духовный рост всегда. И вот такова культура в невежестве, они сами не могут развиваться, видите, и они другим не дают развиваться. Поэтому что нужно? Нужна интеллектуальная агрессия. Называется проповедь. То есть некоторая агрессия. Не путайте это с насилием. Никакого насилия. Нет. Знания распространять. Ведическое знание, которое подготовит людей для духовной жизни. Что означает? Разоблачить человеческий ум, все эти пороки. Они есть? Да. И мы должны разоблачить эти пороки все. Иногда, когда мы даем лекции для новых людей, люди удивляются, откуда он все это знает. Точно, ведь мы с мужем разошлись даже из-за того, что мы чистили картошку, каждый по-своему. Один толстый, другой тонко. Откуда он знает? Даже этот пример привел. А в какой семье этого не бывает, скажите? В любой семье сядь и чистить картошку, будет такая же история. Они первые 5 минут будут чистить, потом будут смотреть, кто как это делает. И тут же выяснить, что они неправильно это все делают. Начнут спорить с ножами в руках при этом. Очень опасно. Одно с одним человеком я говорил в тюрьме уже. Большой срок. Убил жену ножом. Но они все обычно говорят, что я не убивал. Он ко мне подходит, я не убивал. Я там дал ему лекцию о духовной жизни. Он говорит, а знаете, я на самом деле не убивал. Я говорю, а что случилось? А мы, говорит, жену картошку чистили. И поссорились. А я говорю, ты ударил, она умерла. Говорит, я не виноват. В руке просто нож оказался, говорит, у меня. Она умерла, говорит, я не знаю, зачем она это сделала вообще. Я просто отреагировал, а она умерла. А другой сжег свою жену заживо. И то же самое, говорит, я не виноват, просто я в таком состоянии аффекта ничего не понимал. То есть видите, что происходит? Наблюдая этот мир, люди становятся только хуже, хуже и хуже. Но на самом деле, веды говорят, наблюдая этот мир, мы должны становиться лучше, лучше, лучше и мудрее. Так как же мы наблюдаем? Можно наблюдать в невежестве, в страсти, в добродетели. Если мы наблюдаем через зависть, мы будем хуже. Если мы смотрим глазами зависти, вы знаете, что будет происходить? Мы просто превратимся во врагов. Очень быстро. Сначала в культурных врагов, а потом уже в откровенных. Если мы наблюдаем страсти, мы становимся хитрыми, умными, цивилизованными. Обман должен быть цивилизованный. Узаконенный. Даже узаконенный. Законы какие-то должны быть. Сейчас это распространяется, законы браков однополых существ. Они женятся, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Говорит, так удобнее, дешевле обходится, экономичней, практичней. Потому что мужчины и женщины никогда не понимают друг друга. Они много всего говорят. Они философию задают определенную. То есть, смотрите, это законы, это не шутка. Но это законы страсти и невежества, законы деградации. И тем не менее, если мы сейчас будем применять ведическую культуру непосредственно, можем навредить. Вот нужно быть внимательным, осторожным. Не разрушать жизнь людей ведической культуры, а знать, как ее применить, о чем мы говорим. Как же применить правильно эту культуру? Постепенный рост, чтобы у человека возникало желание этого прогресса. Вдохновение играет главную роль. Вдохновение. Но не изгоны страсти. Не то, что мы будем жить в нашем Дхарме, каждый будет богатый, знаете. У каждого будет коров очень много и молока. Коровы сами будут давать молоко. Доить их не нужно будет. Зерно само будет расти. Знаете, когда будет сатва гуда, не нужно, сорняков не будет, одно зерно будет расти. Если мы так думаем, мы не построим духовную культуру. Нас не должны интересовать плоды. Одна женщина очень давно, она умерла, она ушла из жизни, преданная. Возникла проблема с ней перед смертью. Мы тогда были более фанатичны, чем сейчас. Человек умирает, значит, должен повторять Хари Кришну и слушать, как Бхагаватам, киртаны. Она не захотела. Он говорит, нет, преданные, не приходите, киртаны мне не нужно, я буду выздоравливать. Не напоминайте мне о смерти. Она впала в иллюзию, что она может выжить. Вот мы не могли убедить, что она умирает. Как-то, знаете, неудобно говорить человеку, что ли. И вот мы впали в такое замешательство, написали духовному учителю, который сразу сказал немедленно, говорит, да, она должна воспевать, это сейчас ее долг. Слушать Священное Писание, воспевать Святую Им, потому что это ее последние дни. Я как представитель пришел с этим письмом и сказал ей об этом. Вот гуру хочет, что все-таки вы это начали делать. Вы преданные, вот он вам советует, что сейчас это уместно будет делать. Должны начать вспоминать о Боге. Я спросил, ну что, будем слушать, воспевать? Она даже села, знаете, она не могла даже сидеть, только она села. Это, знаете, ходячий скелет, обтянутый кожей. Она уже умирала фактически. Она села и сказала, говорит, вы знаете, она искренне стала спокойно говорить. Я, говорит, не хочу Кришну. Я говорю, правда. А что же вы хотите? Какие сейчас ваши желания? Она подумала и сказала, я бы хотела жить в Варнашрамадхарме. Я, говорит, Кришну не понимаю. Нет с ним отношений. Но я бы хотела жить в таком обществе, где вот люди добрые, знаете, где понимают, нет зла какого-то. Вот Варнашрамадхарма. Я хочу жить. А с Кришной нет у меня отношений. Но о чем мы хотим сказать? В чем здесь ошибка? Без личностного понимания Бога Варнашрамадхарма не устанавливается. Невозможно. Кто будет высшим авторитетом? ООН, Россия или Америка, или Япония, или Китай? Вечная проблема. Авторитет выше должен быть Бог, личность Бога. Так же, как Прабхупада говорил об этом, ему представили и сказали, что один из философов Запада сказал, что высший авторитет — это государство. Прабхупада тоже спросил, а кто будет решать конфликты между государствами? Война, говорит философ. Так как же сделать, чтобы войн не было? Прабхупада должен быть один авторитет — это Бог. И в этом сыграла огромную роль теория Дарвина. Выживает сильнейший, естественный отбор происходит. Вот такая цивилизация. Видела, построена такой теорией. Это прогресс, на самом деле. Первая мировая война применили хлор впервые в истории. Оружие массового поражения. Каким образом? Генерал провозгласил. Никаких проблем, применяйте. Это прогресс. Это научно доказано. Выживает сильнейший и самый разумный. Уничтожайте. Потому что сильнейший выживает. Мы таким образом даем прогресс человечеству всему. Также Дарвин сказал, смотрите, как животные выживают с помощью агрессии, злобы и силы. Видите? Вот он, закон природы. Сила побеждает. Вот так выявляются сильные виды, так они развиваются, они становятся первыми, и так дальше все происходит. Вот он доказал это. Но сейчас некоторые люди наблюдают природу и говорят, Дарвин чего-то не увидел, чего-то не заметил все-таки. И приводят другие примеры. Пример пингвина, знаете? Не знаете про пингвина? Я расскажу вам. Пингвины живут в Антарктиде. И вот пингвиниха откладывает яйцо. Если она отложит яйцо на снег, оно сразу замерзнет. Они действуют сообща с пингвином. Пингвин подставляет лапы. Вот сюда на лапы пингвиниха откладывает ему яйцо. И животом он ложится на него, пингвин. А пингвиниха уходит сразу же. Она идет в море, там она питается долгое время, где-то месяц она где-то находится. Через месяц с лишним, полтора, она вернется обратно, когда пингвин выносит это яйцо. Он закрывает его животом и вот так на лапах. И он стоит, знаете, там пурга, снег, мороз, он так вот глаза закрывает. Он ни за что не отпустит это яйцо. Так как же они выживают? Где эти агрессию? Никакой агрессии. Известно, что тигр не испытывает злобы, когда ест свою добычу. Там нет агрессии. Он видит пищу. Нет таких энергий, о которых Дарвин говорил. Понаблюдайте внимательно. Там есть определенная агрессия, но она в рамках находится. Она не имеет развития, как у человека. Это философия, какие-то измы, законы меняют животные, знаете. Нет такого. Она в таких рамках, она тут же куда-то улетучивается. То есть природа, она очень мудро все это устроила. Пингвин полтора месяца не может двинуться с места толком с этим яйцом. Не ест, не пьет несчастный. Смотрите, какое самопожертвование. Да сейчас любой мужчина хуже пингвина. Сравните с человеком. Готов ли человек на такую жертву вообще? И он вылупляется, пингвиненок оттуда, еще не ходит, он еще маленький, он может еще замерзнуть на лапах отца, так вот сидит, и он с ним. Такая смешная картина очень. Тут пингвин, тут пингвиненок, они вот так вот на лапах ходят. Потом приходит уже пингвиниха, мать, и выкармливает его. Как же они выживают? Дарвин ничего-то не заметил, видите? Так же, как и люди выживают, не при помощи агрессии. При помощи агрессии они погибают, разрушают друг друга, они выживают. Выживают они при помощи как раз добродетелей. Вот пока есть добро в этом мире, вот поэтому мир еще существует. Об этом говорит Юдхиштхира Махабхарати, когда его все обвиняют. Юдхиштхира, почему мы не можем дать отпор Дурьотхане? А мы что, не кшатрии разве? Это разве не наш долг взять оружие и защитить свою позицию? В чем мы не правы? Закон на нашей стороне. Юдхиштхира говорит, а все прощения? Это только раздражает всех. Но все прощения — это брахманы, но мы-то воины. Для чего же нам тогда оружие вообще? Это же наша честь на самом деле. Но Юдхиштхира говорит интересную вещь. Он говорит, всего несколько минут и умиротворяет умы своих братьев. Он говорит, представьте себе такой мир, где на каждую пощечину отвечает пощечиной. На каждое плохое слово отвечает плохим словом. На каждое убийство отвечает убийством. Мир давно бы был разрушен уже. Он существует только потому, что в этом мире существует какое-то прощение, какая-то любовь. Просто научиться прощать. Так же, как сохранить семью, мы знаем, невозможно без этого качества. Говорит Видура Махабхарати, что это единственный путь к миру прощения. Вот это ведическая культура. Большая аскеза, согласны? Прощать — это очень трудно делать. Да никогда не прощу. Да я его после смерти найду еще. Это я не могу простить, знаете. У каждого есть что-то такое, чего мы не можем терпеть, прощать. Именно поэтому мы и живем в материальном мире. Сводим эти счеты всевозможные. Вот это продолжает наше материальное существование. Не просто продолжает, а деградирует общество людей. Уже рождаются люди, которые не могут терпеть никаких обид, ничего. Они просто теряют разум. Сразу готовы убить на месте любого человека. В уме замечали такие картины? Кто-то нас обижает, а в уме мы его уже просто в порошок. Уже руки ему выломали, вырвали язык уже, и голову отрезали. В уме все, так сказать. Вот неукротимая такая жажда вот, агрессии, зависти и все остальное. И ведическая культура, она возвышает людей на другой уровень, на уровень долга. Вот эти низшие формы общественности, они опасны. Человек становится несчастным все больше и больше. Жизнь человеческая стоит все меньше и меньше. Поэтому нужна самозащита сейчас, самооборона. Она... На какой-то станции мы ехали на поезде, оружие продают. Пистолеты, там винчестеры. Люди с поезда выходят, покупают и заходят снова в вагон. Заряжают их, и вагоны снова заходят. Ради вашей безопасности, говорят. Все вооружайтесь и будьте в безопасности. Представляете? Все вооружайтесь с ног до головы, и безопасность вам гарантирована. Ну, каждый будет с пистолетом ходить. Безопасность гарантируется. Я думаю, все-таки безопаснее без пистолета ходить, правда же? И оружие, если человек привязывается к оружию, если он недостоин носить оружие, если он не кшатри, если он не уполномочен, он обязательно деградирует. Также, если он носит красивую одежду, но не соответствует, он обязательно деградирует. Также, если он занимает место какое-то высокое общество, но не соответствует, деградирует обязательно. Нужно следить, как мы одеваемся, как мы говорим. Соответствует ли это тому, что мы думаем и делаем? Если нет, это лицемерие, двойственность будет только увеличиваться в человеке. Не наряжайтесь сверх меры никогда. Не ешьте роскошных пиров без причины, говорится. Это все деградация человеческая. Не украшайте себя сверх меры, это не соответствует нашему статусу. Также не занимайте положение, которое не свойственно вам. Одна женщина занимала высокое положение. В управлении города было. Там целая группа их была. Знаете, такая элитная была женщина, она одевалась, сразу было видно, что это не простой человек. Она познакомилась с сознанием Кришны. А сознание Кришны, оно поднимает людей до добродетели сразу. Знаете, что это такое? Вы такой, какой вы есть. То есть это хуже вы сразу выглядите. Что в страсти это можно спрятать, все культивировать, а тут раз, и вы вот такой, какой есть. Как на одном фестивале кто-то помочился прямо в горшок с цветами. Когда-то так было, да. Ну вот преданные, непростые, они вот какие есть. Мы забываем часто об этой культуре уже, которая принята, потому что мы уже, сказать, сатва-гуни, мы такие, какие есть. Вот, совсем. Это первый шаг сатвы. Вы знаете, такой, какой вы есть, просто вот хуже. Просто маску с вас снимают, и вы какое-то время вот такой неприглядный, гадкий утенок. А вот потом вы становитесь лебедем уже, вот. Трансформация будет. Сначала нужно понять себя, каков я есть, со всеми недостатками. Снять все эти вот, знаете, вот эту маю, этот лак с этих сухих испражнений. И трансформацию на самом деле измениться. Это требуется. О чем мы говорили до этого? Про какую женщину? Да, про женщину говорили, правильно? Она была в управлении города, да, и вот она так одевалась, вот так она себя представляла, как элитный человек, образованный. И тут она пришла в сознание Кришны, стала повторять мантру, и вдруг она мне рассказала об этом. Лет 10 назад она захотела купить корову. Ну, представьте, человек в управлении города хочет купить корову. Это же революция. Там, в тех верхах люди не поняли просто, зачем тебе корова, у тебя есть машина. Ну. Но она говорит, я чувствую, нужна корова, мне, говорит, вот хочется общаться с коровой. То есть это ее была природа, оказывается. И она купила корову. А коров убивать нельзя. Если вы купили корову, вы уже не можете отдать кому-то, ее убьют, вы ответственны за это. Она это прекрасно понимала. И теперь она с этой коровой живет, все. Все ее на время занимает, она уже не может ни работать, ничего. И она изменилась сильно. Она стала похожа на корову. Но люди простые, знаете, есть. Корова очищает человека, когда взаимодействует с ней. Вот он доит, утром поднимается, общается с коровой. Корова дает сатву. Сильное очищение внутреннее. То есть человек становится естественным, простым и неприметным с точки зрения гуны страсти. С точки зрения гуны страсти вы деградируете. То есть вы можете одеть брюки мятые, например, появиться в таком, и ботинки у вас не начищены, вы деградируете, смотрите. По таким моментам они говорят о культуре людей. И как только она купила корову и начала заниматься с ней, она потеряла свое положение элитное и окружение. Все, теперь она с коровой. Видите? То есть в глазах страсти это деградация. В глазах благости она приобрела определенные особые качества, которых она не могла приобрести на таком даже уровне, управляя даже городом. Это было не ее место. Понимаете? В чем разочарование? В том, что она занимала не свое место. Если бы она с самого начала понимала свою природу, не было никакого разочарования. Но для этого нужно отсутствие зависти. Поэтому ведическая культура – это главный момент. Почему необходима вайшнавская культура? Она необходима, иначе останется зависть. Эти разницы, разница между людьми, нельзя устранить ее. И она может породить зависть, и снова возникнут антагонизмы. И любая культура, даже добродетельная, имеет свойство деградировать. Почему? Зависть существует. Почему он богатый? Вот я стараюсь, не могу заработать деньги, а он богатый. Ты должен мне дать пожертвование. Ты просто обязан. Или иначе я приду к тебе сам, с оружием. И попрошу у тебя просто. Ты должен поделиться со мной. Это зависть. Как Прабхупада сказал, он разоблачил этот мир, двух слова, говорит, завистливые это коммунисты, а жадные это капиталисты. Вот и все. Вот и вся философия. Вот и все измы. Всего два качества существует, от которых нужно избавиться. Это ведическая культура. Вот поэтому Варнашрама Дхарма считается очень возвышенным обществом. Не потому, что там есть коровы и нет тракторов. И не потому, что там количество собственности одинаковое, нет, разное, а потому, что там нет зависти. Это есть равенство. Вот о таком равенстве люди не знали еще. Даже коммунисты, заботясь о равенстве, не поняли его внутренний смысл. И для того, чтобы установить вот эти принципы, необходима именно вайшнавская культура, необходима энергия чит, знание, которое проникнет в сердце человека. Не как информация, подчеркивая наши различия, а как духовная сила, объединяющая нас в единую семью, это разнообразие. Где каждый играет какую-то важную роль. Каждый должен почувствовать, что он важен для коллектива, ценен для коллектива. Вот что мы хотим сделать в нашей культуре. На основе духовного знания. Я есть душа. Мы все с вами слуги Бога. Мы служим по-разному, но мы служим одному и тому же Господину, одному и тому же источнику. Мы вышли из одного источника. Мы с вами связаны этим духовным родством. На этой основе можно строить уже какое-то общество. Вот на таком понимании. То, что Прабхупада дал, он дал нам. Распространяйте людям, я не есть это тело. Я есть дух. Не русский, не американец. Все вот эти разделяющие моменты людей устраняйте. Мы все духовные существа. Душа не имеет таких понятий. И я покажу эту книжку. Она уже вышла. Я в прошлом году говорил на фестивале, да, что такое книга скоро выйдет. Вот она вышла. Она называется «Как я перешел в сознание Кришны». Вот она хорошо оформлена. Но, к сожалению, сейчас нельзя ее купить, потому что всего 20 экземпляров сигнальных здесь. Я вот просто хочу показать ее. И можно сделать заказы на Ятры. 600 где-то страниц. Сделали? Сделали заказы? Ага. Видите, сделали. 1000 экземпляров выйдет. И потом 2000 планируется для обычных людей. Еще изменится название немножко. И там можно читать всем людям. Они отредактированы эти письма с таким учетом, что может читать любой человек. Терминология пришла, приведена в порядок здесь и все остальное. Уникальные истории, то есть мне самому это было очень интересно, это был переворот также в моей духовной жизни, когда я столкнулся с историями преданных, которых вот мы видим, но часто не знаем. У каждого есть в сердце Бог, оказывается, как Шастрахан, у каждого абсолютно человека. И вот здесь в этих письмах это будет хорошо видно, как это происходит, трансформация мгновенно, если человек соприкасается с духом преданного любовного служения, с источником, как бы с чистыми преданными. И здесь есть у нас Марина Пескова. Да, вот встаньте, чтобы вас видели. Вот к ней можно подходить, делать заказы на Ятры. Количество книг она вас запишет. Потом из Омска они будут распространять эту книгу. И мы на сегодня мы должны закончить нашу лекцию. Может быть, есть какие-то вопросы, пожалуйста. Это интересно? А до скольки у нас тут время? 10 минут. Несколько вопросов. Вопрос в том, есть ли различия между ведической и вайшнавской культурой. Мы как раз об этом поговорим вот на следующих лекциях. Есть, конечно, различия, существенная разница есть между ведической и вайшнавской культурой, но они должны быть вместе. Нельзя устанавливать ведическую культуру в страсти. А что значит установить ее в благости? Ведическую культуру установить благость означает привить вкус к аскезе. Например, мы с вами соберемся, у нас ничего с вами нет. Мы рабочий класс. У нас ничего нет, у нас богатые все отобрали, мы наконец их выгнали, мы хотим построить свое общество честное. И мы начинаем совместно коллективно трудиться. Но какова наша цель? Заработать материальные блага и жить с материальными благами. И вот приходит результат. Возникает проблема. Вот это страсть. Да, как поделить, как разделить эту собственность еще? Это тоже сложная задача. Что у каждого человека разный желудок, знаете? Разный рост. Как Меньшиков в «Березовой» картину видели? Если Меньшиков встанет, он пробьет головой потолок. Вот Меньшиков в такую комнатку нельзя селить. А кому-то и достаточно этого, и так далее. Это сложный очень вопрос. Как это правильно распределить? Это в страсти, потому что всегда будут какие-то недостатки. В сатвагуне человек приучен с самого начала к удовлетворению, к аскезе. Удовлетворяется именно аскезой, исполнением долга. И принимает то, что приходит к нему само по себе. Если люди будут иметь терпение и выполнять свои обязанности, они удовлетворят все свои желания, и материальные, и духовные, но в свое время. Вот это благость. В свое время это произойдет. Когда они нетерпеливы, это страсть. Давайте варнашаму строить, давайте. Сейчас прямо готово. Я уже знаю, что нужно делать. Простите, нужно понять, что за мотив движет вами, что же вы хотите получить от варнашамадхармы. Прабхупада делал так: если строился храм, какой-то центр, там создавались какие-то удобства, что потом он делал? Всех выгонял строить другой храм в другом месте. Там одного пуджари оставлял президента, и там, так сказать, трудно это было, поди, аскеза. А всех остальных дальше. Все думали: о, мы сейчас построили храм, сейчас мы займем комнаты, и будем жить счастливо в сознании Кришны. Прабхупада говорит: нет, теперь следующий храм. Вот это сатва-гуна. Нужно посвятить себя такой вот аскезе. Простой жизни. Проповедуя, необходимо разоблачать ум. Вот эти самые мотивы. Все мы приходим с мотивами, верно? Нужно слушать садху. Садху всегда разоблачает ум. То есть если мы это слушаем и применим относительно к себе, то, что мы слышим, мы сразу поймем, о чем речь идет. Сразу наш ум будет разоблачаться. Но если мы думаем, что это говорится о ком-то другом, то нет. А мы расскажем в следующий раз. Это будет цикл лекций. Спасибо. Нет. Нет, нельзя убивать коров. Он не может очиститься, убивая коров. Это проблема для современного общества, для преданных. Как держать коров, если увеличивается приплод, убивать нельзя. Как на ферме в Алма-Ате было сначала 2 коровы, а сейчас их там 40. У каждой есть имя, свой характер. Не убивают их, живут коровы. Как при помощи науки доказать, что ведическое общество – идеальная структура? Да, нужно изучить вот эти 3 гуны материальной природы, вы сможете хорошо объяснить это. Изучайте 14 главу Бхагавад-гиты и пытайтесь все понять, подробно осмыслить. То есть направьте ум туда, и через несколько лет вы придете квалификацию необходимую. Получите это знание необходимое, чтобы проповедовать людям. А да, это яд. Радость потом. Радость мы получаем от того, кто уже имеет эту радость. Так мы получаем толчок. Если бы не было чистых преданных, мы никогда бы не приняли путь сознания Кришны. Тут такие ограничения... Никто не принимает. Но если мы встретили чистого преданного и получили от него вот это вдохновение, радость, силу, мы можем практиковать аскезу. Чистый преданный, он не в том смысле радостный, не как обычный человек радостный. Нельзя сказать, что он радостный в этом смысле слова. Он самоуглубленный. Вот это важный момент. Он может тоже чувствовать какие-то давления гун иногда, какие-то страдания может ощущать. Но он на другой глубине сознания находится. На трансцендентном уровне. И он это осмысливает, трансформирует совершенно по-другому, не так, как это делает обычный человек. Поэтому он счастлив. Еще раз. Принимай. В невежестве. Вопрос. Считаете ли вы, что мы применяем ведическую культуру в невежестве? В этом проблема нашего общества. Да? В этом трудности. Да. Об этом говорит Бхактивинода Такур. Если, скажем, у нас есть какая-то философия возвышенная, и мы даже знаем, что нужно делать, все же мы получаем иногда, не получаем результата. Да, когда делаем. Он говорит, причина в том, что не хватает сукрити, добродетели, запаса добродетели. И каким же образом можем с вами увеличить сукрити очень быстро и добиться все-таки вот этого вот результата, осуществить его? Самое лучшее, что развивает человек, добродетель, вот эти качества сукрити, запас, который дает эту глубокую веру и потом уже понимание, как это осуществить, это служение вайшнавам. Ну, представьте, человек может быть иметь знания, но когда он идет выполняет эти вещи, он еще грубый, недоверчивый, агрессивный, завистливый. Вот в этом и неудача, видите. Знания вроде бы есть, но качества не хватает, поэтому не осуществляется результат. Люди не принимают эти вещи. Но поскольку мы накапливаем сукрити с вами, служение вайшнавам, это наиболее быстро происходит, постепенно мы достигаем хороших результатов. Такие примеры тоже есть. Критерий научного знания – то, что на практике работает. И дает практическое счастье человеку, удовлетворение, счастье. Должен быть применим на практике. Самый научный принцип какой религиозный? Ахимса. Возьмите микрофон, обойдите весь мир и спросите любого человека, можно тебя убить? Ну, хотя бы ухо одно отрезать. У тебя же 2 уха, но одно отрежу. И вы услышите один и тот же ответ. Нет, 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 не нужно. Не нужно. Любое живое существо скажет это. Нет, 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 визит. Абсолютный научный принцип. Почему же люди не следуют ему? Это же научно. Это самый научный принцип. Он абсолютен. Ахимса. И вот мы должны научиться внедрять ведическую культуру на основании вот этого принципа ахимса. Из любви и сострадания это делать. Потому что химса означает, что люди остаются в невежестве. Кто-то в знании, но он не дает знания другим. Почему? Потому что он их начинает эксплуатировать таким образом. Это выгодно кому-то. Настоящая ахимса – распространение знания. Все, что вы имеете, отдавайте людям. Религиозные принципы — это принципы сатвагуны. Не убивай, не прелюбодействуй, не лги. Это наши четыре регулирующих принципа. Отказ от мяса, рыбы, яиц и так далее. Это религиозные принципы. А принципы бхакти-йоги — это другое. Они не связаны с Богом. Это субрелигиозные принципы. Так? А именно духовные принципы — это уже шраванам, киртанам, смаранам вот эти процессы. Слушать о Боге непосредственно, говорить о Боге, думать о Боге — вот это уже духовная жизнь. А религиозные принципы — это платформа благости. То есть возлюби ближнего, ну, стань цивилизованным, мирным, нормальным стань. Успокойся. Не нападай ни на кого. Не ссорься, не убивай, не нужно, не обманывай, не лги, не прелюбодействуй, не действуй таким образом. Это просто платформа для того, чтобы сделать шаг окончательный, послушать о Боге. Вот почему, скажем, у нас есть Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, но не все люди могут воспользоваться писанием этим. Не хватает вот этих религиозных принципов, греховная деятельность препятствия создает. Поэтому необходима также ведическая культура, видите, религиозность определенная, сатва. Харе Кришна, большое спасибо, до завтра. Шрила Прабхупада ки джай.